Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер Народно-демократического союза и в недавнем прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Абонент радио «Свобода». СМС можно посылать. СМС с вопросами 743 28 01. То есть плюс 7-903-743-2801. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Ну вот я не пойму, каков ваш статус. Вы не обжалуете решение Центризбиркома, и тогда вы не кандидат в президенты уже. Или вы обжалуете решение Центризбиркома в суде и остаетесь кандидатом в президенты, тогда я буду говорить, что у нас в гостях кандидат в президенты России Михаил Касьянов.
Ну, я не хочу вдаваться в юридизмы, но обжаловать решение ЦИКа мы будем. И после обсуждение со своими соратниками. Сегодня мы приняли такое решение, и в ближайшие дни мы подадим жалобу в Верховный суд на действие ЦИК, а именно на постановление, которое звучит «отказать мне в регистрации в качестве кандидата».
То есть вы хотите пройти все юридические инстанции в России, я правильно понимаю?
Да, да, с тем, чтобы быть уверенным в том, что все, что от нас зависело, от 2 миллионов граждан, которые поддержали мою кандидатуру в качестве кандидата, что мы сделали все, что в нашей стране сегодня можно хотя бы формально сделать. По существу мы знаем, что вопросы не рассматриваются и решаются так, как хочет пресловутая вертикаль. Но, тем не менее, для того, чтобы быть уверенным в том, что мы предприняли все от нас зависящее, мы подадим такую жалобу и будем доказывать свою правоту в Верховном суде.
А дальше пойдете, если Верховный суд России вам откажет и президиум Верховного
суда? Других инстанций в Российской Федерации по этому вопросу больше не существует.
Но есть Страсбургский суд.
Рассмотрим эту тему. Что касается другого вопроса, отказа в регистрации партии.
Здесь да, вам же Федеральная регистрационная служба тоже отказала.
Да, вот здесь мы точно пойдем. Там просто бред полный, то, что написано в этих бумагах. Значит,
там вот написано, что у вас какие-то граждане, не достигшие возраста 18 лет.
Полный бред и так далее. В общем, просто непрофессиональные бумаги, которые написаны. И нет никаких оснований вообще даже, что такое, какие-то зацепки придумать, чтобы отказывать в регистрации. Поэтому здесь мы, конечно, пойдем до конца, включая и Страсбургский суд, поскольку речь идет уже о политической партии, которая функционирует де-факто уже 2 года, а юридически тот статус, который требуется для участия в выборах, разница одна, которая сегодня есть, существует между нами, как мы существуем 2 года, и между тем, как мы хотели бы существовать с учетом от предполагаемой регистрации, участия в выборах. Нам не дают этого, отказывают нам в этом, так же, как и в выборах президента, отказывают нам во всем. Вот еще мы будем тестировать власть на марш несогласных. Мы подали заявку на демонстрацию в центре Москвы, как обычно мы раньше делали, нам всегда отказывали. Но вот сейчас будем еще раз пытаться получить такое, скажем, согласование. Согласие не требуется по закону, но власти трактуют это как согласие. Типа,
это будет 10 февраля, да?
Да, мы намечаем 10 февраля и ждем ответа мэрии Москвы по той заявке, которую вчера оргкомитет сформулировал и подал, как положено по закону, уведомил на наших намерениях.
Михаил Михайлович, а участвуют, дали согласие, я так понял, не только ваша партия, но и другая Россия, ЛГФ, а вот СПС, Яблоко, как они там, присоединяются, нет?
Я не участник оргкомитета, но своих коллег знаю, что участвовали представители и от другой России, и от СПС, и других общественных организаций.
Ну вот в Ингушетии, в Назране 26 января был разогнан митинг, который шел с таким слоганом «В поддержку курса президента Путина против коррупции и терроризма», ну и против местного губернатора Зязикова. Почему вы думаете, что с вами не поступят так же с маршем несогласных? Вы же не за Путина, а против Путина.
Разница в том, что мы ждем, ожидаем законного решения властей, разрешения. Де-факто нам не требуется разрешение, но мы ждем согласия властей на такую демонстрацию. Если такого согласия не будет дано в нарушение закона, мы не пойдем маршем, мы не будем давать возможности нынешней власти пытаться демонстрировать, как вот, значит, лбы нашим соратникам разбивают дубинками. Это мы уже проходили, и сегодня этого не требуется. Сегодня гораздо более глубокое осознание в умах наших граждан происходит в связи с тем, что происходит в нашей стране, а именно активно происходит, начиная с осени прошлого года, и что происходит сейчас.
Михаил Михайлович, а вы хотели вообще участвовать в президентских выборах? Вот есть некоторые сомнения.
И не то, что хотел или не хотел участвовать, я просто обязан был участвовать. Об этом я заявил 3 года назад. Потому что я чувствую и несу ответственность перед страной за то, что происходит. Частичную ответственность за то, что происходит. Поскольку я был главой правительства, и тот фундамент, который сегодня позволяет власти вместо решения социальных проблем заниматься построением механизмов узурпации власти от российских граждан, реальной власти, так как записано в Конституции, что власть принадлежит многонациональному народу Российской Федерации. Нынешние руководители ее узурпируют, то есть отнимают разными способами, обманывая граждан и отказывая им в их конституционных гражданских правах, забирают эту власть к себе навсегда, по их представлению. Вот, я с этим не могу мириться и обязан бороться.
А я думал, вы сказали, тот фундамент вы тоже создавали?
Фундамент экономический, да, создавал я тот фундамент.
А политический?
Политический фундамент в то время был иным. В то время не было того, что происходит сейчас. В то время были иные законы в отношении гражданских прав и политических свобод. Эти законы были приняты, начиная с осени 2004 года. Это другая страна уже сегодня. И принципиальная разница именно в этом и заключается, что, начиная с осени 2004 года, после Бесланской трагедии, власти инициировали целый ряд законов, а конкретно президент Путин возглавил эту работу по изменению всего политического поля, это включая и отмену выборов губернаторов, и изменение порядка выборов Государственной Думы, фактически, когда граждане не имеют возможности выдвигать своих представителей. Это и давление на политические партии, их искусственная перерегистрация, чрезвычайно не обоснованы и неприемлемы ни для кого в этом мире правила регистрации политических партий. Это и давление, и гонение на общественные организации правозащитные в первую очередь, и много-много другого, что происходит с тех пор. И де-факто отсутствие свободных средств массовой информации, за исключением, скажем, 2 радиостанций и 3 газет. И фактически гонение на борьба с инакомыслием. То, что мы уже давно, многие из нас это помнят, проходили в Советском Союзе. Но с таким цинизмом еще не было, и даже в советское время с таким цинизмом власти не обращались со своими гражданами.
Михаил Касьянов в эфире «Радио Свобода», а мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выглядело ли кощунством демонстрация разоблачительного фильма «Мифы о Ленине» на канале ТВЦ в годовщину смерти вождя? Об этом беседуем с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Серегиным и Давидом Шнейдеровым, читавшим в фильме текст от автора.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Продолжаем разговор в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, а вот почему я сказал слово «сомнение»? Господин Чуров, глава Центра избиркома, упрекает вас в низкой штабной культуре. Он считает, что большинство подписей, которые они не зачли, не были приняты из-за ошибок в оформлении подписных листов, и даже, мол, вы 4000 подписей потеряли в день сдачи документов. И вот некоторые политологи, да и Чуров намекает, а политологи просто говорят, ну, это вы специально так вот сдали, такое подхалтуренные листы, чтобы вас не приняли, а теперь вы будете обиженным.
Ну, во-первых...
Версия.
Во-первых, Чуров ничего не понимает в штабной культуре, что такое штабная культура и так далее. Я утверждаю, и поэтому будем обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, утверждаю, что нарушен смысл закона, а именно подписи не то, чтобы они признаны были недостоверными, а некоторые элементы оформления, которые трактуются ЦИКом по-своему, мы не согласны с такой трактовкой. И поэтому формальным причинам СИК вынес решение не регистрировать. Поэтому мы настаиваем на той трактовке, которая должна применяться по закону, а именно, что все должно быть сделано в пользу граждан, 2 миллионов граждан, а не в запретительном смысле закона. А ЦИК трактует это так, как каждый крючок – это забор. Каждый крючок – это забор. Мы говорим, нет. Выдвижение и воля граждан – именно это является смыслом закона. Если 2 миллиона граждан хотят, то какая-то зацепка, пусть даже если мы с этим согласимся, там неправильный крючок, поставленный сборщиком, а их у нас было 7,5 тысяч человек, не может являться основанием для нерегистрации. А люди, сидящие в ЦИКе, говорят, не-не-не, это все специально сделано, и вы должны, чтобы все эти 7,5 тысяч людей могли ставить так, как мы хотим в ЦИКе. А как вы хотите в ЦИКе? А это вот мы тут сами знаем. А как же узнают эти 7,5 тысяч людей? А это вот не наше дело. Пусть они знают, как хотят.
Поэтому ну да, там форма подписного листа, это интересно. Она просто не выдается ЦИКом, а вы должны сами ее как бы
да,
сделать.
Это просто чушь. Но форма, она утверждена постановлением ЦИКа. Uh-huh. И утверждена законом в значительной мере. Поэтому все это отпечатано в типографским способом. А вопросы заполнения, когда нам говорят, что нужно ставить вот, год, не нужно двумя цифрами, когда ставить, так как мы привыкли, там 27-12-07. И говорит, не, вы неправильно трактуете все это дело, все нужно писать 27-12-2007. К примеру, или другие вещи. Поселок нужно ставить букву П, а вы пишете ПОС. Ну, всякая такая чушь просто. Поэтому я утверждаю, что это все просто не стоит обсуждать, поскольку это связано всем с другим пониманием жизни. И люди, сидящие там, значит, они, опустив свои глаза, все единогласно голосовали на основе таких причин не регистрировать. Это я просто даю понять всем нашим слушателям о том, что это не существует как самостоятельный орган Центральной избирательной комиссии. Это один из маленьких департаментов этой пресловутой вертикали, который исполняет волю главы этой вертикали.
Вот Виктору мы ответили, который интересовался нарушениями в подписных листах. Так, что делать дальше? Вот, например, вопрос Виктора Сергеевича. Почему вы предлагаете не участвовать в выборах вместо того, чтобы голосовать за Зюганова?
Ну, я, поскольку, во-первых, не сторонник коммунистической идеологии, я ее противник. А во-вторых, надежда на то, что нынешняя коммунистическая партия все-таки трансформируется в соцдемократическую партию, эта надежда не оправдывается. Почему? Поскольку еще до декабря месяца я верил, что это может происходить. И я знал, что достаточно большие силы внутри компартии исповедуют именно такую идеологию, что партия должна быть более современной, партия должна модернизироваться в пользу социал-демократической идеологии. Это означает признание всех основных демократических принципов. Но демократический принцип, это означает признание самого главного принципа – свободные, справедливые, честные выборы. И когда по признанию всех участников того процесса 2 декабря все сказали, и международные наблюдатели плюс к этому, что выборы были не свободными и нечестными, и когда Компартия имитирует, что она обжалует какие-то решения, но от мандатов не отказалась, это понятно, что это и есть целью нынешней Компартии получить мандаты, так называемые, в нелегитимном парламенте, с тем, чтобы просто иметь свой социальный статус, то есть решать свои бытовые проблемы. И участие в президентской кампании в этом контексте я рассматриваю также, что это часть одного плана, одного контракта, который существует у Компартии.
Ну вот такое впечатление, что Геннадий Зюганов все-таки колеблется. Все время идут разговоры, что, может быть, он сойдет с дистанции в знак протеста против ущемления его прав на телевидении, то ли он отказывается от участия в дебатах, то ли не отказывается, вот после того, как Медведев заявил, что в дебатах участвовать не будет. Скажите, а вы бы стали выступать без Медведева в дебатах, кстати говоря?
Я бы использовал имеющиеся каналы для информирования граждан.
Даже с Богдановым, там, с Жириновским вы бы готовы были, так сказать, поспорить без главных участников?
Ну, с Богдановым бы спорить я не стал бы. Я не говорю, что из этого не пришел бы, но с Жириновским спорить стал бы. Но поскольку
я могу их обоих позвать вам сюда.
Он имитирует имитационные, значит, вещи, как бы он производит, он такой, за демократию.
Вы готовы с Жириновским у нас поспорить?
Ну, я не думаю, что сейчас это нужно делать.
После выборов
сейчас,
тогда
сейчас,
или когда?
Сейчас в этом нет смысла. Если бы это было во время предвыборной кампании, конечно, это просто обязано так были сделать. Я бы с удовольствием принял ваше приглашение.
Спасибо. Дмитрий из Москвы спрашивает, почему после того, как вас сняли с выборов, зарубежные наблюдатели не бойкотируют эти выборы? Правда, ОБСЕ как-то сомневается и просит им дать возможность прислать больше людей и пораньше.
Но главные стандарты демократических выборов уже нарушены, и приглашение не было направлено заблаговременно, так как это требует обязательства Российской Федерации, а фактически законные обязательства исполнения закона, потому что любой международный договор, подписанный Российской Федерацией, является законом по нашей Конституции. И эти обязательства гласят о том, что наблюдатели от ОБСЕ должны прибыть в страну для наблюдения, мониторинга выборами, за выборами, не позднее, чем за 6 недель. Не позднее, чем за 6 недель до дня голосования. Это означает, что очень важный этап начала избирательной кампании, такой как выдвижение и регистрация кандидатов, специально был закрыт от глаз сторонних наблюдателей. Именно по этой причине их и не пустили. И когда сегодня отправлено это приглашение, понятно, что с учетом тех проволочек и специальных проблем, которые обычно создают российские власти для получения виз, наблюдатели приедут числа там 20-го, 15-го, 20-го февраля.
Ну, 28-го их ждут по официальной версии.
Февраля?
Да.
Ну, слушайте, это вообще просто издевательство. Просто издевательство над здравым смыслом. Это для того, чтобы они успели просто одну ночь переночевать в гостинице, значит, и что-то такое найти место своей работы. Потому что власть хочет одного, чтобы общественное мнение Запада, как бы, или авторитет наблюдателя был использован ею для какой-то легитимации происходящего безобразия, происходящего беззакония в нашей стране. Нельзя, конечно, этого позволять. И я думаю, что люди, которые из европейских стран, стран Европейского Союза, дорожат своей репутацией, конечно, не пойдут участвовать в помощь этой КГБшной операции по демонстрации гражданам и окружающим нас миру в том, что что-то у нас такое происходит в достойной форме. Ничего не происходит в достойной форме.
Давайте мы слушателей подключим к разговору. Пожалуйста, Ирина из Москвы, ваш вопрос с Михаилом Касьяновым.
Добрый вечер, спасибо.
Добрый вечер. Пожалуйста.
Уважаемый Михаил, только дайте очень быстро выговориться, быстренько, а потом два коротких вопроса.
Нет, только вопросы, пожалуйста.
Михаил Михайлович, дорогой, очень не хочется идти на участок, так как с этим крыловским квартетом делать нечего. Вчера на эхе Москвы, кстати, был гражданин Чуров, он намекнул, что в Бельгии кое-где принимаются санкции к непришедшим на выборы. Так что не придешь ты, как бы не пришли за тобой. Но и это еще не все. Обратили ли вы внимание, что в Москве, во всяком случае, у нас в Центральном округе, кабинок как таковых нет. Есть какие-то стекляшки, и по периметру сидят наблюдатели, такие комсомольцы, искусствоведы в штатском. Так что и бюллетень, в общем, не заберешь. Обратили ли вы на это внимание? Чурова не удалось спросить. И еще. Зла не хватает, простите, когда вспоминают эти несчастные 2%, я понятия не имею, откуда это и что, но зато прекрасно помню крошку Цахиса, прежнего и нынешнего.
Ирин, спасибо.
Ну, что касается последнего вашего комментария, конечно, это все ложь про все эти проблемы, там, которые называют 2%. Это я уже отвечал и в эфире «Радио Свободы». Значит, еще раз говорю, ложь, ни доли, ни капли правды в этом ни в чем нет. Что касается проведения самих выборов, я полностью разделяю вашу озабоченность. И это уже многие, все больше и больше граждан это замечают, что это не выборы, а фактически власти заставляют народ просто исполнять то, что желает власть. Это не воля граждан, а воля власти помочь им обеспечить штампы на документах, которые позволяют им говорить, что мы тут главные в этой стране навсегда.
Ну, легитимация назначения.
Ну, то, что называется легитимация, да, что мы здесь навсегда. Поэтому, конечно, это уже превращается просто в открытый, в демонстративный наглый фарс. Не просто как бы обманули где-то там за углом, а просто фарс. А есть много примеров со 2 декабря, когда члены нашей партии были и наблюдателями от общественных организаций в регионах, когда их просто милиция насильно выгоняла, даже избивала. выводили на 10 минут из зала, где посчитали голоса для того, чтобы сделать свое черное дело. Это все же существует, и это все увеличивается. И когда вы говорите, что фактически заставляют приходить и голосовать вот таким-то образом, ну, еще посмотрите на электронные машины, когда там по инструкции нужно, чтобы это было листом вверх, когда кругом стоит толпа людей и видит, где вы поставили галочку. Все это, конечно, является маленьким элементом всей большой этой операции по узурпации нынешней властью тех конституционных прав граждан, которые записаны в первой главе, что власть принадлежит народу и осуществляет эту власть народ через непосредственно через референдумы или через своих выборных представителей. Не дают нам возможности ни референдумов, ни выбрать своих представителей.
Полина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
уважаемые ведущие, и спасибо, что вы пригласили такого гостя. Можно задать два вопроса?
Пожалуйста.
Михаил Михайлович, это в отношении того, что вы говорите, что сейчас у нас в государстве беззаконие и безобразие. Вот сейчас слово «безобразие», вот его можно истолковать как «безобраза справедливости и отсутствие полной порядочности и нравственности в нашей власти». А вопрос вот к вам. Скажите, пожалуйста, ну такой приземленный вопрос. Когда появилось само понятие «потребительская корзина» и «минимальный прожиточный минимум»? Вот вы взрослый человек, и вот можете со мной согласиться, все же время невозможно жить в таких нищенских условиях.
Да, Полин, спасибо, просто времени мало.
Я понимаю. Это международный экономический термин, он используется во всех странах, и потребительская корзина, и прожиточный минимум, это признанная вещь. Вопрос в другом, вы это ставите по существу, не к термину, а по существу. Я с вами согласен, что на протяжении последних лет увеличение этих двух экономических показателей, социальных показателей, не происходило, хотя возможности у страны огромные. Я утверждаю, что когда первые 4 года, первый срок Путина, когда я был премьером, те все меры и преобразования проведенные, как раз обеспечили то, что сегодня наступила пора решать социальные проблемы. Те накопленные ресурсы, которые после наведения порядка в начале этого века, те ресурсы, которые сегодня имеются, они должны были с 4-го года начать работать на благо граждан. А мы знаем с вами, что никаких преобразований, никаких реформ, никаких изменений не происходило. То есть стабильность развития не обеспечена. И то, что называется стабильностью, это блеф. Никакой стабильности нет. Сегодня мы потребляем то, что нам дает нефть. А стабильность — это когда граждане понимают, что их зарплата увеличивается пропорционально экономическому росту. А когда я был премьером, мы делали это даже еще опережающе. Рост зарплат рос быстрее, чем рост валового продукта.
Спасибо, Михаил Касьянов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что 22 часа в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Главное положение в Ингушетии глазами правозащитников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия России направила первые 129 приглашений международным наблюдателям для мониторинга президентских выборов 2 марта. Россия, как и на парламентских выборах в декабре, резко ограничила число международных наблюдателей. В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома, пострадавших среди населения нет. По информации корреспондента «Радио Свобода», всего было выпущено около 20 артиллерийских снарядов. Повреждены не менее 5 жилых домов, а также участок газопровода и линия электропередачи. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. Как сообщила «Радио Свобода» Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, пока достигнута лишь предварительная договоренность о совместном участии в акции. В Урус-Мартановском районе Чечни 26 домов остались без света и газа в результате взрыва артиллерийского снаряда. В ночь на вторник в районе села Бамут военные вели бой с группой маджахедов. Один снаряд разорвался около жилых домов в селении Гихи. Никто не пострадал. Процесс по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита» переносится в суд в Петербурге. Такое решение вынес во вторник Наро-Фоминский подмосковный суд. На переносе рассмотрения дела настаивала защита, заявившая, что большинство инкриминируемых обвиняемыми деяний были совершены на территории петербургской таможни. В Азербайджане разбился военный истребитель МиГ-29, оба пилота погибли, сообщили в азербайджанском министерстве обороны. По данным СМИ, во время тренировочного полета самолет упал в Каспийское море.
В программе «Радио Свобода. Время гостей» продолжаем разговор с Михаилом Касьяновым. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну, давайте, Михаил Михайлович, чуть-чуть об экономике, поскольку тут сегодня были интересные заявления кандидата Медведева. Вот он говорит, будет продолжен рост заработной платы. В течение 2-3 лет минимальный размер оплаты труда достигнет прожиточного минимума трудоспособного населения. И второе, уже в ближайшие годы, знаете, как конкретно, в ближайшие годы планируем увеличить пенсию в 2 раза. Вот что бы вы сказали Дмитрию Медведеву, если бы он такое сказал на дебатах предвыборных?
Ну, давайте так мы не будем. Значит, вопрос, что как это оценивать? Конечно, не может кандидат власти не говорить об этом. Вопрос другой. Дмитрий Медведев, конечно, ассоциирует полностью себя с президентом Путиным и со всеми теми проблемами, недоделками или неправильными решениями, которые происходили последние годы. Это касается и политических свобод, это касается и проблем в экономике, в социальной сфере. Поэтому вопрос простой возникает. Почему этого не сделано было раньше? Почему за 4 года не проводилось никаких социальных преобразований? Мы знаем, что национальные проекты — это никакие не преобразования. Это трата, бездумная трата денег, неэффективная.
Но люди же рады, когда им повышают зарплату.
Людям зарплату в рамках нас проектов не повышают.
Врачам, терапевтам?
Нет, это 4% всех врачей страны. А то, что повышается зарплата бюджетникам темпами, не соответствующими тому, какие есть возможности, не соответствующими тому, какая инфляция, рост цен.
Вот в марте на 14% обещают.
Да, но вы знаете, что инфляция за прошлый год была для этих же учителей и врачей 30%. Еще даже не скомпенсируют до того уровня, который был у них еще год назад.
Было же 12 написано.
Это официальная статистика, которая предусматривает, я не говорю, что она ложная, это официальная
статистика. Вместе со станками?
Официальная, да, статистика, которая говорит, там больше 2000 товаров и услуг.
А 30 это по корзине?
А врачи и учителя, они тратят свои все доходы примерно на 5-6 позиций.
Еда, ЖКХ.
Да, ЖКХ, транспорт, да, медикаменты, да. И если это все пересчитать и перевзвесить, то это будет 30%. Это никто же даже не отрицает это дело. Если даже официальная статистика говорит, что потребительская корзина выросла на 20%, на 20% официально признают, то это прямое подтверждение, что рост цен реальный для малообеспеченных был даже больше 30%. Если для самых богатых это было 15%, не 12, а 15%, то вы понимаете, какой разрыв.
Инфляция налог на бедных.
Да, это однозначно, это весь мир это знает, все экономисты это знают. Поэтому главная беда, почему все 4 года я об этом говорю, и уходя со своего поста, я говорил президенту Путину, что главное... Зачем нужно смотреть? Поскольку фактически, де-факто он стал тогда главой правительства, поскольку вот Михаил Фродков, пришедший на правительство в таких экономических процессах, не очень, большой специалист, вот, что это легло, а сразу же я сказал Путину об этом, что это ляжет на ваши плечи, иначе это все будет беда. И с тех пор ничего позитивного в этой сфере не произошло. Как я уходил, инфляция была 12% официально по 2000 товарам. Но тогда не было роста цен 30% на все те виды товаров, которые являются приоритетными или подавляющими видами расходов для большинства граждан. Тогда все это было сбалансировано. Сегодня разрыв между богатыми и бедными увеличился глобальным образом. Если он в то время был официально 13 раз, то сегодня это уже 20 раз по официальной же статистике. Всего за 4 года.
Михаил Михайлович, а вот в правительстве идет спор. А все-таки за счет чего инфляция увеличивается? За счет быстрого роста расходов бюджета, как говорит Набиуллина, или за счет монетарных факторов, как говорит господин Кудрин? Или то и другое? Все вместе.
Нет, так это и есть монетарные факторы. Вопрос в чем? Рост цен на товары и услуги связан прежде всего с отсутствием конкуренции и сжиманием этой конкуренции. И второе, стараниями повысить доходы государственных монополий, которые занимаются в большей степени занимаются как раз неэффективными, скажем, своими инвестициями и свои убытки пытаются покрыть за счет или неэффективные расходы пытаются профинансировать за счет граждан страны. Это относится к «Газпрому». Это относится даже к нефтяным компаниям, такие как «Роснефть», которые покупают непонятно какие активы здесь, в России и за рубежом, а эффективность их упала в сравнении даже с предшествующими собственниками или управленцами. И когда приобретаются непонятно какие активы, не связанные с профильной деятельностью, а все это оплачивают за счет тарифов, оплачивают за счет населения. Это газ. Газ автоматически ведет за собой повышение цен на электроэнергию, поскольку треть или даже больше трети вырабатывали электроэнергию. Энергии вырабатывается на станциях, потребляющих, работающих на газе. И все это автоматически, все это крутится и вертится. Поэтому конкуренция и пересмотр отношения к расходам монополий и доходам монополий, включая структурные преобразования в некоторых из этих монополий, это принципиальные вещи, которые только они, решение этих принципиальных проблем, позволит разрешить всю эту ситуацию.
Михаил Михайлович, вот «Газпром», «Роснефть», да и другие государственные корпорации, они набрали в долг гигантские суммы. Я вот считаю, что вырос этот долг чуть ли не на 60% до 73 миллиардов долларов. То есть то, что, так понимаю, отдали государственные долги, теперь набрали вот эти корпорации. Скажите, вот сейчас идет нечто вроде мирового финансового кризиса, ну, рецессия, может быть, это еще не кризис, но тем не менее. Если вот этот действительно будет реальный кризис, если приток кредитов, займов, инвестиций в Россию упадет, если цены на нефть начнут колебаться, кто будет платить вот по всем этим долгам?
Российские граждане, это однозначно, других способов нет, это не называется государственным долгом, поскольку юридически корпорации не являются государственными, они являются акционерными обществами, но акции их принадлежат государству, что для нас, для всех одно и то же, это государственное предприятие, это государственный долг, просто его перевели из учетной категории, из минфиновской категории в категорию учета Центрального банка.
А что это значит для гражданина, что гражданам придется платить?
А граждан это означает, что граждане должны будут платить повышенные тарифы для того, чтобы покрыть возможные убытки этих корпораций, которые они сформировали сами без нашего спроса за счет непродуманной и бездарной политики и поощрения или даже соучастия в этом правительстве, которое должно контролировать и защищать граждан от этих монополий, от их монопольных цен, от их монопольного поведения и не разрушать конкуренцию. А правительство делает наоборот. Оно создает новые и новые монополии. И все это инициировано главой государства, главой вертикали. Когда вы помните последнее послание, по-моему, там 7, что ли, или 8, было намечено создать еще новых корпораций государственных, которые будут как бы флагманами в каждом секторе. Вместо конкуренции мы будем иметь флагманы государственного участия. Это означает флагманы неэффективного производства. Это означает консервация отсталости, а не прогресс. Это означает не распроцветание граждан в будущем за счет повышенных доходов от развития экономики, а наоборот, скукоживание всей экономики и все доходы только от нефти и газа. Это уже однажды проходил Советский Союз и многие другие страны, и мы знаем, чем это всегда кончалось.
Вот еще пришел вопрос по СМС, +7 903 743 2801. Ваша оценка нынешнего использования стабфонда?
Он никак пока не используется, а то, что уже начато финансирование вот так называемых различных корпораций, конечно, это просто...
А это из стабфонда выводят деньги?
Да, там назвали сейчас чуть по-другому, это да, подразделение стабфонда. Да, это именно это есть, это неправильные, неэффективные расходные средства. Минфин пытается каким-то образом, чтобы избежать инфляции, пытается их саккумулировать и не дать им возможности расходоваться, но это то, что называется в народе распил тех бюджетных средств, до которых еще руки не дотянулись.
Давайте Петра послушаем. Петр, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа. Вот из вашего спроса, в общем-то, сформирована и нынешняя Российская Федерация. Я помню, как принималась Конституция. Но это так. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, вот когда вы работали в правительстве, вы же имели возможность Владимиру Владимировичу Путину вот говорить те положения, которые вы сегодня излагаете вот на «Свободе», на «Эхо». Он знаком с вашей точкой зрения? И где вы с ним разошлись? Почему вас так срочно меняли на Фродковой? Если удобно, ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Нет, что касается экономики и социальной сферы, то, что сейчас я говорю, это точно так же или в той же логике я говорил всегда. Поэтому у меня в этом смысле ничего не меняется. Я продолжаю жить тем вектором развития, который работал 4 года премьером. И я считаю, это был правильный вектор развития. Ситуация изменилась в стране. Путин во главе этой вертикали изменил направление движения нашей страны. И теперь мы, если мы говорим об экономике, мы не находимся на той траектории, где движущей силой является предпринимательство и диверсификация экономики, а мы находимся в другую, в перпендикулярную сторону ушли. Там, где нефть и газ приоритеты. И все любые позиции, любые решения просматриваются сквозь обсчета, будет ли это выгодно нефтяной и газовой промышленности. Это же проблема в этом. И социальная сфера...
Кажется, не промышленность,
не промышленность, да.
А хозяевам этой промышленности.
Скажем так, хозяевам или около хозяев, да, этой промышленности. И поэтому, видите, в социальной сфере это ничего не происходит и не может происходить, потому что это все рискованные преобразования, рискованные с точки зрения утраты поддержки граждан. Все, что грозит разочаровать чем-то граждан, даже временно, это все риски. И поэтому никаких преобразований эта власть проводить не будет, потому что она боится утратить эту власть, боится ее потерять. В этом и заключается роль реального национального лидера, который своим авторитетом, он инвестирует свой авторитет в проведение тех преобразований, которые необходимы стране. Может быть, большинство населения вначале это не понимает. Но лидер должен убедить в этом граждан, чтобы они его поддерживали. И когда эта реформа проведена или преобразование сделано правильным образом, и тогда граждане осознают это, да, он был прав.
А если граждане хотят воспроизвести 70-е годы и брежневский застой?
Так в этом и есть роль лидера. Если мы видим страну иной, то мы не должны позволять, когда этот лидер ведет, руководит страной и правительством, тогда он и должен призывать и убеждать в своей правоте, в своем мировоззрении, которые позволили ему высказать и предпринять эти усилия через выборы, позволили граждане это сделать. И он должен демонстрировать это.
Интересуется, хорошим ли будет премьер-министром России Владимир Путин при новом президенте Медведеве?
Ну, я вообще как бы с трудом представляю себе эту конструкцию.
Почему?
Потому что я вижу единственную составляющую в этой конструкции, которая, видимо, является движущей силой, это сохранение доступа к силовым структурам, чтобы можно было отдавать приказы силовым структурам. Я только в этом вижу. В остальном я просто не вижу никакой административно-политической логики в рассуждениях или в действиях Владимира Путина.
Но подождите, это мы, а кто посмотрим. Будет отдавать приказы силовым структурам? Президент уже, они подчиняются, не премьеру?
Они подчиняются и президенту, и премьеру.
И то есть они одновременно будут отдавать разные приказы?
Ну, я думаю, что не разные, но, по крайней мере, хочется надеяться. Иначе там у нас будет бардак уже через полгода будет полный.
А что вы думаете о деле «Арбат-Престиж»? Вот есть факт ареста господина Могилевича, который, как пишут, на самом деле не просто какой-то там бизнесмен криминальный, а важный газовый трейдер, имеющий отношение к фирме «Росукрэнерго». Вот Латынина Юлия, например, написала: «Арест господина Могилевича – самый страшный удар по партии силовиков, который только могли нанести и «Газпром», и Дмитрий Медведев».
Ну, я не большой специалистов в познаниях Могилевича и там друзей его, значит, слышал такую фамилию, конечно, из средств массовой информации, но то, что связано с вот такой конструкцией экспорта газа в Украину, конечно, это имеет место, почва для того, чтобы много вопросов задавалось регулярно, и они фактически задаются. Но по конкретной этой ситуации, по аресту, я больше склонен согласиться с той точки зрения, которая говорит о том, что фактически изолируют господина Могилевича, поскольку слишком много знают.
На время выборов изолируют, или так подальше вообще?
Может быть, подальше даже. Изолируют для того, чтобы он не смог никогда, ну, по крайней мере, в этот период как минимум, рассказать то, что он знает. Думаю, что это главная опасность. Это, опять-таки, минимизация любых рисков, связанных с выборами.
Вот раз уж Украину упомянул, Украина собралась вступать во Всемирную торговую организацию, похоже, уже в феврале и явно раньше России. А какие требования Киев предъявит России, вы можете предположить? Или России уже вообще все равно, и она не пойдет в ВТО?
Это плохая ситуация, скажу так, поскольку работа, которая практически закончена, там по некоторым проблемам, по-моему, еще там не доведена до конца, она может быть, значит, значительным образом отложена на еще один период, поскольку все сначала начнется и с нашей братской Украины. По-всякому, вы понимаете тоже, Украина это не самое продвинутое сегодня государство, Западной Европы, она примерно та же, как мы. Говорю о логике чиновников и культуре чиновников.
Ну, с политикой там несколько по-иному.
С политикой по-другому. Это я соглашаюсь, и это я говорю, что Украина нас опередила намного в этой сфере. А в сфере административного управления, конечно, там пока такая деловая культура на нашем уровне. Не на высоком уровне. Я пытался всегда это привнести в нашем правительстве большую культуру в этой сфере. Сегодня мы видим, что это опять все это упало глубоко, ну, вниз, скажем так. Вот поэтому эти переговоры, конечно, даже не по существу, а по факту переговоров, они отбросят решение этого вопроса на какой-то еще период. Ну, я просто не знаю еще окончательных условий, поскольку они для российских граждан недоступны почему-то. Все окончательные условия согласования российской делегации российским правительством, условия нашего вступления в ВТО. Поэтому сейчас сложно дать конкретную оценку, как это, насколько это плохо, насколько это хорошо, и хорошо ли это вообще, плохо ли это вообще, и какая здесь роль отведена возможным новым проблемам с Украиной. Я просто сейчас руководствуюсь той логикой, которая была мне известна, когда я возглавлял правительство и фактически формировал те указания на переговоры по вступлению в ВТО.
Кто на кого больше влияет? Путин на ближайшее окружение или ближайшее окружение на Путина? Спрашивает Евгений.
Ну, это не для меня вопрос.
Яйцо или курица?
Это все в совокупности, но все зависит, конечно, от президента, поскольку он человек не безвольный, поэтому все зависит от него. Если бы он хотел не делать того, что происходит сегодня, он бы это не делал бы. Если он хотел бы изменить или одумался бы изменил бы то, что сегодня происходит, не делает, означает это преднамеренные действия.
Олег из Тверской области, звонок, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа, рад приветствовать вас.
Здравствуйте.
У меня вопрос следующий. Не кажется ли вам, Михаил Михайлович, что всем оппозиционным силам нужно объединиться вокруг другой России? И еще вопрос. Намерены ли принять участие в марше несогласных 10 февраля такие организации, как «Яблоко» или «Союз правых сил»? Спасибо.
Ну, вокруг другой России объединяться, считаю, неправильно, поскольку уже другой России в том виде, как она была, ее не существует, когда это была широкая право-левая коалиция, и мы все выступали одним фронтом. А когда нет единства в понимании, что происходит в стране и что надо делать в этот период времени, конечно, это никакая не коалиция.
Поэтому, а вы посовещайтесь, обсудите,
сформируйте. Поэтому, конечно, объединяться платформу вокруг другой России мы не будем. Объединяться вообще надо. И я всегда был сторонником и всегда предпринимал все усилия для этого. И буду предпринимать для того, чтобы объединиться не только, скажем, либерально-демократическим силам, но и силам с иным представлением устройства российского общества. Но, тем не менее, неприемлющим то, что происходит сегодня в стране. Что касается 10 февраля, вот на вчерашнем оргкомитете, где мои соратники проводили этот оргкомитет, были представители и другой России, и были представители ПС, Яблочников, по-моему, не было, но и были еще из других организаций, оборона молодежной организации, какие-то еще были, но это, сейчас я просто еще не включился в эту работу, это делают мои соратники, они вчера, по-моему, подали уже заявку, да, вот мы ждем ответа от мэрии по маршу.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Косинов, я хотел спросить у вас, как вы относитесь к идее создания общественного телевидения? Без него же ничего нельзя сделать. Понимаете? Очень... Потому что вы же работаете против структуры, которая 70 лет держала на каком-то крючке. И продолжает это делать. Понимаете? Там совершенно жестокий метод. Что нам ждать, пока Америка это телевидение начнет, а мы начнем сбивать их? Ну что же делать-то?
Озабоченность вашу разделяю. Для того, чтобы сделать телевидение, нужно иметь решение государственных органов. Чтобы делать без решения государственных органов, это нужно делать со территории других стран. Это нужно каждому российскому гражданину установить специальные антенны, специальные приемники
этого сигнала. Вот в Туркмении, между прочим, люди ставят тарелки, а власти их у них отбирают.
Вот, вот. Вот так, если так, по этой же схеме, если мы где-то и найдем денег, но столько денег мы просто не найдем, чтобы каждому посадить по тарелке. Но можем прийти к туркменскому. Сейчас мы пришли к белорусскому варианту, а то можем прийти, как Михаил правильно подсказывает, в будущем к туркменскому.
Но я не подсказываю, я печалюсь. Вот вам советы дают. Марина Борисовна пишет, может быть, вам написать брошюру, в которой разъясните, почему не были допущены выборы президента, о том, что представили себя кремлевская власть, это будет ваш ответ вместо обращения в суд и траты времени, сил на... и так далее.
Ну, вы знаете, мои соратники и сторонники настаивают на том, чтобы мы в суд подали, поэтому мы подадим в суд.
А насчет писательства?
А что касается писательства, ну, неплохая идея. Я в самое ближайшее время на эту тему подумаю. Но оно, конечно, это, если оно будет писательство, то, конечно, оно не будет в плане как бы рассказа, что такое там в Кремле происходит, а, конечно, политические оценки происходящему в стране.
Да, вот еще вопрос. У вас есть созидательная программа на предстоящий оппозиционный период, не только в смысле партстроительства, а в смысле каких-то дел, кроме протестных действий, пишет Виктор.
Но какие-то дела позитивные могут быть осуществлены, если я с группой своих соратников прихожу к власти. И это и называлось той программой, с которой мы шли, помимо гражданских свобод и политических свобод. Помимо этого, конечно, очень много что требовалось и требуется еще в большей степени сделать и в социальной сфере, и в экономике, и в плане общественного устройства. Прежде всего, конечно, поощрение общественных организаций и политических партий. Но это невозможно это сделать, все экономические и социальные преобразования, находясь в оппозиции, в такой, скажу так, закатанной в асфальт оппозиции, как вы понимаете, где нам отказали во всем. Во всем, в чем только Конституция разрешает работать в общественной среде, в среде политики общественной, во всем нам на сегодняшний день запретили это делать. Поэтому мы находимся, знаете, как под прямым действием Конституции. В Конституции записано, что можно не регистрировать общественные организации. Вот мы и живем в такой сфере. Это тоже пытались изменить, но потом, правда, другие люди из европейских стран сказали, слушайте, это же базовая установка вообще прав человека, что гражданин не должен себя регистрировать у властей, он живет свободно. Тогда вроде уже власти остановились и не стали принимать закон, который запрещает кому-либо собираться больше троих без регистрации, значит, где-то во властной структуре.
Да, такое, кстати, было, вызывали полицмейстера в дореволюционной России. Собрание проходило под надзором полиции всегда. Вопрос, в чем, по-вашему, должна состоять настоящая административная реформа?
Ну, это очень ясный и простой вопрос, и эту идеологию я проводил в жизнь, просто мне не дали ее провести до конца. Это сокращение государственных функций, это автоматическое после этого сокращение государственного аппарата. Это означает, что количество ответственности или количество обязанностей у государственных организаций должно быть в несколько раз меньше, чем оно сегодня. С момента моего ухода количество функций государства и, соответственно, количество чиновников выросло кардинальным образом. На 600 тысяч человек выросло количество чиновников. Сегодня чиновников в стране, включая чиновников в погонах, больше 5 миллионов граждан.
Вы работали премьером, наверное, знаете нечистые дела Путина. Почему не обнародуете, требует Р?
Ну, скажем так, я не знаю нечистых дел, поскольку я не занимался наблюдением за какими-то там делами и так далее, значит, но сегодня, когда на протяжении трех лет последних нахожусь в оппозиции к курсу, проводимому президентом Путиным, я критикую без какого смущения, политически критикую все те решения, которые принимаются, если они неправильные, а из них подавляющее большинство неправильных. Поэтому и получается, что я такой резкий критик. Я не потому, что мне не нравится Путин, а мне не нравится то, что он делает вместе со своей командой.
Хотят еще резче. Александр из Вологды, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Должен быть, все разрешится естественным путем. Наш основатель государства Владимир Ильич Ленин, он предсказал ведь наше будущее. Он на каждой стене было, в каждом цеху висел плакат. И там было написано, победит тот строй, у которого выше производительность труда.
Правильно.
И победа эта произошла. И продолжает она, как говорится, происходить. Вот пока мы, значит, сейчас на шлаг смотрим, тут все тут хахам. А Запад, между тем временем, значит, вот создает электромобиль, понимаете. Вот он его создаст, серийное производство запустит, и мы с нефтью со своей никому не будем нужны.
Ну или водородный двигатель.
Абсолютно, абсолютно правильно замечаете. То, что я говорю, в чем опасность существует, и в чем нестабильность нынешнего курса. Нынешний курс разрушает страну, потому что вы абсолютно правильно заметили. А может быть, вы еще заметили другое. То, что все те законсервированные скважины, которые в Америке и в Канаде, и в Мексике существовали, они сегодня расконсервированы. И сегодня уже аналитики говорят, что объем поставки нефти сбалансирован с потреблением нефти. Это означает, что спекулятивная надбавка, которая сегодня формирует цену, как вот $90 за баррель, скоро рассосется. Как только сейчас разовьется экономический спад в Америке, спад потребления и вообще экономического роста, так же, как и в странах Западной Европы, резко упадет, может быть, не резко, но начнет падать потребление нефти. Это означает именно то, что вы говорите. Плюс к этому в Европе есть программа диверсификации источников энергии. И уже в Германии 20% уже альтернативные источники энергии уже в действии. В других странах также. Это означает, что очень скоро, быстрыми темпами наша нефть и газ никому не будут нужны.
Китаю и Индии. Пожалуй.
Это другая тема, но там у нас для этого ничего не существует, для того, чтобы мы переключились туда. Это нужно десятилетия потратить времени и ресурсов для того, чтобы поставлять туда. Но это неправильная политика не понимающих людей. Не политика формирования своего будущего, а политика плестись в хвосте. И поэтому слушатель совершенно правильно обращает на это внимание. Никто не занимается диверсификацией. Мы должны быть лидерами в энергетике не в нефти и в газе, а в технологиях энергетических.
Вы недавно сказали, что к вам в 2005 году приезжали эмиссары от Путина, которые уговаривали не возвращаться в Россию. Вот Ходорковский не успел такое сделать, эмигрировать, жалеет, наверное. А вы не жалеете?
Я не жалею и не жалел. И это моя земля, моя страна, и я чувствую себя здесь уверенно, несмотря на все то давление, которое последние годы на меня оказывается.
Да, вот слушатель добрый, по-доброму шутит. Понимаете ли вы, зачем вам Путин дарил лыжи?
Ну вот, можно интерпретировать, что и так.
То есть он тогда знал, что будет?
Возможно, что и так.
Ну что ж, вот вам советуют действовать революционными методами, Раиса Николаевна, раз нельзя идти через выборы. Что скажете на прощание?
На прощание я хочу сказать гражданам, чтобы все мы, кто чувствует себя, скажем так, не то что обделенным, а чувствует, что власть фактически отобрала у нас наши главные конституционные права, чтобы мы не чувствовали себя одинокими. Это означает, нужно общаться друг с другом, больше общаться. И когда вот устраиваются различные опросы, как вот сейчас на Радио Свободы, то слушатели понимают, что их точка зрения разделяется многими. Это означает, что нужно общаться, включая различные собрания, включая, скажем, посещение театров, выставок, галерей и кафе для того, чтобы обсуждать эти темы. И на кухне, как это было прежде. Обсуждать, обсуждать и обсуждать.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, еще кандидат в президенты России.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.